Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
Согласно Евангелию от Марка, Христос Спаситель начинает свое общественное служение с призыва к покаянию: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Схожий по своей форме призыв исходил и от Иоанна Крестителя, но Иоанн призывал вернуться назад, к праведности и вере отцов. Христос же зовет вперед. Праведность – не цель, а необходимое условие следования за Христом. Постепенно в Евангелии раскрывается то, что имел в виду Спаситель в своем первоначальном призыве. Сегодняшний евангельский отрывок также посвящен раскрытию этого призыва. Христос говорит, что тот, кто хочет идти за Ним, должен отвергнуться себя и взять свой крест. Здесь возникает важный вопрос: как можно отвергнуться себя? Что это вообще означает? Существует самое разное понимание этих слов. К примеру, можно встретить размышление, что речь здесь идет о полном отвержении наших личных желаний, личных устремлений, собственных интересов и собственной воли. А в пределе такого рода размышления заканчивается призывом полностью отречься от мира и уйти в пустыню. Правда, сделать это мало кому удается. А наши святцы утверждают, что это мало кому и надо. Стать святым можно и без таких радикальных мер. Но при этом невозможно следовать за Христом без отвержения себя. Значит, речь все же идет о чем-то другом, а не об отказе от всего и сразу с последующим уходом в пустыню. В первую очередь здесь необходимо разобраться с тем, что подразумевается под словом «себя» в выражении «отвергнись себя». О каком себе идет речь? Все мы прекрасно понимаем, что каждый из нас бывает очень разным. Есть тот человек, каким каждого задумал и сотворил Бог. А есть то, что привнесено внешним миром и обстоятельствами. Есть человек, созданный по образу и подобию Божию, а есть то, что помрачает и первое, и второе. Один современный исследователь Нового Завета написал по этому поводу замечательные слова. «Отвергнуться себя означает отвергнуть свое неистинное существование, тот фасад, который выражает не подлинный образ Божий в человеке, то есть образ Иисуса Христа, но выражает видимость, формируемую греховным миром, человеческой гордостью и эгоизмом. Вот этот-то фасад, эту маску и следует отбросить». Собственно, это и будет то покаяние, которым призывал Христос в самом начале Евангелия от Марка. Это то покаяние, о котором мы бесконечно говорим и которого стремимся достигнуть. Оно заключается в том, чтобы отбросить то, чем мы не являемся. Прекрасная евангельская иллюстрация должного покаяния содержится в притче о мытаре и фарисее из 18 главы Евангелия от Луки. Проблема фарисея заключалась в его неспособности перед лицом Божиим быть самим собой. Он постоянно ссылался на какие-то свои заслуги, на то, что ему не принадлежит, что продиктовано общественными условностями. Он делал то, что считает правильным общество, и перед лицом Божиим ставил себе это в заслугу. Мытарь же стоял как есть. Он не оправдывался, он ничего не объяснял, он просто был самим собой, истинным самим собой. Мытарь сумел отвергнуться себя, а у фарисея этого не получилось.
Основная тема отрывка, который только что прозвучал, – тема стыда. Это чувство нам всем хорошо известно. Его глубинная причина – ощущение неполноценности, некоего внутреннего дефекта. Именно поэтому мы можем испытывать дискомфорт, когда на нас направлены взоры окружающих. Отсюда и желание скрыться, убежать от посторонних взглядов. Священное Писание говорит, что первыми испытали стыд Адам и Ева после грехопадения. Нарушение заповеди привело к тому, что в их душе поселилось что-то мерзкое и отвратительное. То, что они и попытались скрыть друг от друга. Если до этого первые люди, как говорит Библия, были наги и не стыдились, то после они были вынуждены сделать себе одежду. Но что важнее, это была попытка скрыться и от самих себя, вытеснить на периферию своего сознания сам факт существования в своей душе темных подвалов, в которых кроется нечто противное той прекрасной идее, которая живет о нас в сознании Творца. Очень интересны в этом отношении рассуждения святителя Филарета Дроздова. По его словам, Адам делает себе одежду и закрывает детородные органы, предчувствуя, сколько уродства, боли и страдания принесут в этот прекрасный мир его потомки. В этом и кроется ответ на вопрос, почему человек может стыдиться Бога и того пути, который он ему предлагает. По той простой причине, что в первую очередь это требует признания, что в твоей душе не все так хорошо. Там есть нечто гадкое и скверное, то, что упорно скрываешь от посторонних и сам пытаешься не замечать. Создаешь в своем сознании фантазию о себе самом. Для того, чтобы сделать подобный шаг, требуется решимость. А это зачастую превращается в тяжкий крест, о котором и говорит Спаситель. Ведь это противостояние может длиться долгие годы. Так что каждый день будет требовать от тебя внутреннего поступка, говоря языком современной психологии, выхода из зоны комфорта. Однако если этого не произойдет, и подобный внутренний подвиг не станет нормой, мы просто потеряем среди этих фантастических клонов свою подлинную душу. Во время своего пришествия нас устыдится Христос. Безусловно, здесь говорится о стыде совершенно иного рода. Так Евангелие подчеркивает ту мысль, что ровно в той степени, в какой мы прячемся от Бога и от самих себя, Господь просто из уважения к нам будет нас избегать. Чтобы та правда, которая внезапно откроется, не доставила нам нестерпимой муки. Как образно говорил об этом один из христианских святых, Бог создал гиену именно потому, что Он благ. Гиена, ад – это место для тех, кто не в силах побороть свой ложный стыд и выйти навстречу себе самому и Творцу, и для кого подобный образ жизни, бежать от правды, превратился в норму. А потому дай же нам, Господи, силы поднять и понести самый тяжелый из всех возможных крестов, каждый день выходить один на один с правдой о себе самих. Недавно услышал весьма печальную историю об одном американском психологе. Он специализировался на семейных отношениях и считался весьма большим знатоком в этой области. Даже книгу написал «Как сохранить брак». Книга эта стала бестселлером. И все это не помешало ему убить свою жену, а фотографии преступления выложить в интернет. Когда я услышал об этом, мне вспомнился другой, менее вопиющий, но все же, на мой взгляд, подобный случай. Один известный на весь мир педагог, женщина, отдала своего собственного сына в интернат. Он, дескать, мешал ей полностью посвятить себя детям всего мира. Абсурдные ситуации, не правда ли? Но, тем не менее, это яркие иллюстрации тех слов Спасителя, которые мы услышали сегодня. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою погубит? Какая польза пытаться сделать добро человечеству, если ты разрушаешь жизнь своих родных и близких? Об этом парадоксе устами одного из героев своих романов однажды хорошо и точно сказал Достоевский. «Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц». Но почему же так получается? Ведь вроде бы какие благородные начинания, какие возвышенные мотивы служить людям? Откуда же такой результат? Евангелие ясно дает понять, что подвиг служения человечеству начинается с наведения порядка в собственной душе и в отношениях с теми, кто тебя окружает ежедневно. Всегда легче делать добро, когда ты не связан с теми, кому ты делаешь добро лично. Легче благотворить тем, кто тебе ничем не насолил и при виде у кого тебя не возникает никаких личных ассоциаций. К такому добру тебя понуждает естественная человеческая жалость, а внешние трудности зачастую могут только воодушевить и придать мужество. Именно поэтому человек с таким энтузиазмом, энергией и самопожертвованием может отстаивать права животных, собирать на еду и медикаменты для голодающих детей Африки, объявлять голодовки, чтобы добиться равноправия всех слоев населения, Да и мало ли еще существует полезных для общества и человечества в целом инициатив, в которые можно уйти с головой. Ведь согласитесь, как это воодушевляет, ощущая, что делаешь что-то значимое и даже великое. Совсем иное, когда ты связан с человеком лично, и у тебя по отношению к нему целый ворох неприятных воспоминаний, обид и взаимных неприязней. Одна женщина рассказывала, что с трудом подносит кружку воды старой больной матери, потому что, по ее выражению, эта властная самодурная женщина своей тиранией изломала мне всю жизнь. Да и никто тебя за эту кружку воды не похвалит, ведь всеми это воспринимается как должное. Но Господь говорит, что именно это малое, незаметное, очень прозаичное и будничное служение и есть настоящий крест. Ведь для того, чтобы его понести, нужно преодолеть себя, переступить через свои комплексы, обиды, дурные воспоминания. Одним словом, исправить свое сердце. Нужна ежедневная внутренняя борьба, которая усугубляется тем, что, скорее всего, никто тебя за это не заметит и уж точно не похвалит. Но если этой работы не будет, можно прийти к очень печальным результатам. В итоге получится так, что, столкнувшись с теми, за права кого ты боролся, ты просто не сможешь с ними ужиться, а, возможно, и люто возненавидишь. Давайте же, дорогие друзья, в основу всякого своего начинания полагать эту кропотливую и незаметную работу над самими собой. Пусть целью нашей жизни станут не грандиозные свершения ради блага абстрактного человечества или его части, а тот мир, который мы приобрели в своем сердце и который смогли дать своим ближним и родным. Ведь именно о таких людях Господь говорит в сегодняшнем чтении. Говорю же вам истинно, есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие.
В течение нескольких веков в католической церкви практиковался интересный обычай. Сразу после поставления нового римского папы, обладателя, по мнению католиков, всей полноты административной и вероучительной власти, перед ним сжигали небольшой кусок ткани, а полученный пепел сдували. При этом один из участников церемонии говорил «Sic transit gloria mundi», что в переводе на русский означает «Так проходит слава мира». Действительно, мирская слава – вещь эфемерная, напоминающая песок, который неостановимо просачивается сквозь пальцы. Вот ты на вершине популярности, мгновение, и ты уже на дне пропасти. Однако многие-многие люди в течение истории становились жертвами медных труб, думая, что являются исключением и смогут ухватить за хвост ускользающую славу мира. Образ Христа Спасителя, предстающий перед нами на страницах Евангелия, поражает не столько величием чудес, сколько абсолютным нежеланием принимать от мира какого-либо поклонения. Взять хотя бы сегодняшний отрывок. Слова, которые Спаситель обращает к ученикам и народу, призывая принять крест и следовать за Сыном Божиим, звучат сразу же после насыщения 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками. Будь на месте Спасителя обычный человек, он бы точно упивался собственным величием и с удовольствием принимал бы поклонение толп. Но в лице Господа Иисуса мы видим иное. Проявив милосердие и накормив множество людей, Христос говорит им о сути евангельского учения, для которого центральной является идея крестоношения. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». К сожалению, при переводе сначала на славянский, затем на русский язык, из текста Евангелия выпала очень важная фраза Господа Иисуса: «Каждый день бери крест свой». Эти слова верно расставляют смысловые акценты. Подчас мы становимся жертвой мысли, что Царство Небесного можно достичь одним единственным, предельно героическим рывком. Не страшно, что я сегодня не сделал ничего доброго, думаем мы. Вот завтра я совершу что-то очень светлое и масштабное, и благодаря этому достигну Царства Небесного. Но наступает завтра, послезавтра, проходят недели и месяцы, а вроде бы желанное нами огромное доброе дело так и не совершается. Сам собой напрашивается вопрос «почему?». Потому что в корне этого стремления к чему-то грандиозному лежит все то же желание мирской славы и не более. Господь же призывает нас не красоваться, а терпеливо и смиренно ежедневно брать крест свой и нести его. Об этом замечательно говорил старец XX века архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Спасайтесь малыми добрыми делами. Только ежедневное скромное исполнение заповеди любви к Богу и ближним и введет нас в Царство Божие. Не потому, что совершенные добрые дела станут платой за вхождение в рай, а потому что, с одной стороны, терпеливо и смиренно трудясь, а с другой, избегая тщетной славы мира, мы сами внутренне будем меняться к лучшему. Ежедневное несение креста любви роднит нас со Христом, позволяет оправдать высокое звание ученика Спасителя и дает возможность в день второго пришествия в полной мере открыть для себя Царство Божие, где пребывает вечная, а не временная слава, потому что это слава Господня, а не слава человеческая. Слава, источником которой является не гордость, а жертвенная любовь Бога к людям».
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат призыв Спасителя, обращенный к Его истинным последователям. «Отвергнуться себя – значит отвергнуть свое «я», подчинить свою волю, воле Божьей, и поступать во всем не так, как мы хотим, но как Бог велит. Если, подчиняясь безропотно воле Божьей и неся свой крест за Христом, мы подвергнемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, то этим спасем свои души и приобретем сокровища на небесах. А если захотим свою волю ставить выше воли Божьей, то повредим своим душам и лишимся блаженства в будущей жизни». Святитель Игнатий Брянчанинов замечает: «Взять крест свой значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищении наших согрешений. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, с обстоятельствами своими, со своим положением внешним и внутренним. Тот только может разумно и правильно последовать Христу. Христианин должен осознать, что жизнь дана ему не для того, чтобы беречь ее для себя, а для того, чтобы жертвовать ею для других, по примеру Христа. Кто хочет спасти свою жизнь, отвергаясь Господа или предавая заповеди Его, тот погубит все надежды на жизнь, которую Спаситель приобрел для него такую дорогую ценою. А потому Христос добавляет: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Господь откровенен и честен по отношению к Своим последователям. Спаситель обещает нам славу Своего Царства, а не легкий жизненный путь. Конечно, человеку свойственно беречь свою жизнь, избегать страданий и стремиться к благополучию, к жизненным удовольствиям и наслаждениям. Но этот путь, на который стремится увлечь людей дьявол, желая их погибели, не таков путь Христа и Его истинных последователей, и потому Спаситель замечает: «Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Александр Павлович Лопухин пишет: «Смысл слов Христа понятен. Душа человеческая имеет такую ценность, что весь внешний мир ее не стоит. Поэтому человек должен заботиться о том, чтобы спасти свою душу, а такое спасение находится в полной зависимости только от следования за Христом и подражание Ему». Нам стоит также обратить внимание на очень важное обстоятельство. Когда мы несем свой крест, исполняя волю Божию, Господь никогда не оставляет нас без духовных утешений на этом пути. Какими бы значительными ни были внешние трудности, Господь всегда остается с нами, укрепляя наши сердца действием Своей благодати. Говоря о вознаграждении верных и воздаянии неверным, Спаситель замечает: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Христианство всегда встречается с трудностями в этом сложном и враждебном мире. Человек, который при таких обстоятельствах стыдится проявить себя христианином, боится показать, на чьей он стороне, не может надеяться занять место в грядущем Царстве Божьем. Блаженный Феофилакт поясняет: «Недовольно одной внутренней веры, требуется исповедание уст. Ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедать распятого Богом своим, того и он постыдится признать недостойным рабом своим, когда приедет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, и за которое некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским. Нам, дорогие братья и сестры, необходимо помнить следующее. Если, предаваясь со смирением воле Божьей и неся свой крест за Христом, мы и подвергнемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, то этим спасем свои души и приобретем сокровища на небесах. И тогда двери Царства Небесного будут открыты для нас, и мы будем там не посторонними, но желанными, теми, кого Бог желает видеть рядом с собой.
Не стыдись исповедать Господа Иисуса Христа, воплотившимся Сыном Божиим, искупившим грехи наши Своей крестную смертью, воскресением же и вознесением Своим, открывшим нам вход в Царство Небесное. Если ты постыдишься, то и Он постыдится тебя, когда приедет во славе Своей и Отчей, и святых ангел. Ныне в обществе вошла мода совсем не говорить о Господе и о спасении, тогда как вначале только и речей было, что об этих дорогих предметах. К чему больше лежит сердце, о том и речь охотнее течет. Неужели же Господу меньше стало лежать сердце? Судя по речам, должно быть так. Одни совсем не ведают Его, другие холодны к Нему. Опасаясь попасть на таких, и те, которые теплы ко Господу, не заводят о Нем речи, и священство молчит. И вышло, что речь о Господе Спасителе и о главном нашем деле — спасении — исключена из круга речей, принятых в обществе. Что же скажете, неужели только и говорить, что об этом? Зачем же только об этом? Обо всем можно говорить с этой точки зрения, так что речь вообще будет оттенена Духом Христовым. Тогда и можно будет угадать, кто говорит — христиане или язычники. А ныне вы этого не угадаете ни по речам, ни по писаниям. Пересмотрите все журналы, о чем только там не пишут. Но повести речь по-христиански никому нет охоты. Мудреное время.
Поскольку Христос сказал о Себе, что Сыну Человеческому надлежит много пострадать, то присовокупляет нечто общее и вселенское. Именно, не я один претерплю смерть, но и все желающие последовать Мне должны отречься от самих себя, не иметь никакого общения с плотью, но презирать самих себя. Христом называет здесь смерть самую поносную. Ибо не было иной так бесславной смерти, как смерть на кресте. И так он объявляет, что тот, кто желает быть учеником его, должен умереть смертью не славной, но поносной, будет убит, как осужденный. Поскольку же многих убивали поносно, как разбойников и злодеев, поэтому он присовокупил «и следуй за мной», то есть упражняйся во всякой добродетели. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. То есть, если кто захочет жить по-мирскому, тот умрет душой. Христа стыдится тот, кто говорит, как я буду веровать в распятого и поруганного Бога. А тот стыдится и слов его, кто глумится над простотой Евангелия. Господь постыдится такового во славе своей, то есть во второе пришествие. Он говорит как бы так, как домовладыка, имея лукавого раба, стыдится звать его своим рабом, так и я постыжусь наименовать своим рабом того, кто отрекся от меня. Поскольку он выше сказал, кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее, то теперь, желая показать, каких благ удостоятся таковые, говорит, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, то есть ту славу, в какой имеют быть праведны. Сказал он это о своем преображении, ибо преображение было образом будущей, небесной славы. И как Иисус в преображении чудно возблистал, как молния, так и тогда праведники просияют подобным же образом. Есть, говорит, несколько таких, Иоанн, Петр, Иаков, которые не умрут, прежде чем увидят, в какой славе будут мои исповедники. А увидят они это во время преображения.
«Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною».
Апостолу Павлу было многое открыто Богом. Он обильно и неустанно делился тем, что получил со всеми, с кем ему приходилось встречаться. Церковь Христова во многом унаследовала те мысли, которые впервые прозвучали из уст апостола. Церковь сделала их своими. Но относительно собственной жизни Павел многого не знал и не понимал. К примеру, ему было сложно бороться с собственной хронической болезнью. Ему казалось, что он смог бы сделать больше, если бы был здоров. Но Бог не избавил апостола от болезни. Ответом на молитву Павла были слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Апостол принял эти слова, но в какой степени он смог с ними согласиться – вопрос, на который не может быть ответа. Не знал Павел и времени своей кончины. Он мог лишь предполагать, а ожидал он ее, если не ежеминутно, то ежедневно. Для такого ожидания были веские причины. Находилось немало желающих причинить физический вред апостолу, а то и вовсе его устранить. Поэтому в каждом из его посланий можно найти слова, которые похожи на окончательное прощание и на духовное завещание. Послание к филиппийцам не исключение. В нем Павел тоже пишет о своей возможной скорой кончине. Но в его словах нет страха или же отчаяния. Напротив, они исполнены радости и оптимизма. Собственно, само слово «радость» в его кратких размышлениях о своей собственной возможной скорой кончине звучит 4 раза. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Как любой другой психически здоровый человек, апостол не мог не бояться смерти. Мы знаем, что и сам Господь Иисус Христос очень тяжело переживал накануне своих страданий и последующего распятия. В самом факте смерти нет ничего, кроме бесконечного горя и бездны отчаяния. Но почему же тогда апостол пишет слова о радости? Для этого у него есть 2 основных причины. Первая из них базируется на убежденности во всеобщем воскресении. А вторая базируется на словах, которые апостол написал ранее, в этой же 2 главе послания к филиппийцам. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Очевидно, что для Павла эти слова не были лишь той рекомендацией, которую он давал своей пастве. Эти слова он в первую очередь обращал к себе, и вся его жизнь свидетельствует, что он смог их исполнить. Он смог уподобиться Христу в своих чувствованиях, а поэтому он был готов стать жертвой за Христа так, как сам Христос стал жертвой за все человечество.
Сегодняшнее чтение начинается с того, что апостол Павел выражает надежду на то, что труды его не будут напрасны. Действительно, каждому из нас, тех, кто трудится, хочется, чтобы его труд не был тщетным. Не случайно, когда-то в записках из «Мертвого дома» Достоевский писал, что бессмысленный труд может свести человека с ума. Мы готовы прикладывать усилия, даже очень значительные, но только если цель осмыслена, если действия не бесполезны. Итак, апостол надеется, что проповедь его будет плодотворной. Но что же лежит в основании этой надежды? Апостол говорит слова, которые могут быть не вполне понятны. «Но если я и соделываюсь, жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Однако, вдумавшись в текст, мы понимаем, что он имеет в виду знакомую для них ситуацию. Дело в том, что слово «соделываюсь» буквально переводится как «возливаюсь». Как в ветхозаветном иудаизме, так и в языческих культах существовало понятие жертвы возлияния, которое становилось как бы дополнением к основной жертве, возливалось на сжигаемые дары. Естественно, главной жертвой для человека, обратившегося в христианство, оказывается не жертва внешняя, но жертва собой, предание себя Богу. Услышав проповедь апостола, филиппийцы радикально изменили свою жизнь. Крещение, как умирание и воскресение со Христом, стало их жертвой. Жертвой, которую они приносят, начиная новую жизнь. Эта жертва есть служение веры, то есть искренняя отдача себя во всей полноте, в каждом своем мнении и поступке. Видя их веру, апостол говорит, что он радуется тому, что своим служением соучаствует в их жертве и может к ней приобщиться, как жертва возлияния приобщается к основной жертве. Он радуется так, как радуется учитель, видя, что его жертва временем и силами не прошла даром, что она не тщетна. Но Павел готов на большее. Он не боится умереть за то, чтобы его ученики жили новой жизнью. Не боится сам и просит не бояться их самих, но, напротив, порадоваться вместе с ним. Апостол не переживает о своей смерти и готов к жертве. Гораздо более важным для него оказывается передать общину учеников в руки своего преемника, Тимофея. Говоря о нем, он формулирует важную черту тех, кому можно доверить заботу о церкви. Они должны искать не того, чего хочется им, но того, что угодно Христу. Читая похвальные слова, которые апостол обращает к филиппийцам, каждый из нас может задуматься о своем. Кто-то о том, стала ли его жизнь жертвой Богу, или о том, что значит жертвенно относиться к ближним, и умеем ли мы это делать. Но самое главное, каждый должен задуматься над тем, что для нас значит жизнь церкви, чем она для нас является, поиском ли своего или того, что угодно Господу Иисусу Христу.
В своих посланиях апостол Павел нередко упоминает о тех людях, которые помогали ему проповедовать о Христе. Одним из таких помощников был Тимофей, о котором упоминается в сегодняшнем отрывке. Согласно книге «Деяний», Павел познакомился с ним во время одного из своих миссионерских путешествий. Биография Тимофея была довольно типичной для жителя той эпохи. Он родился в городе Листры, который находился в области Ликаония, располагавшейся на территории современной Турции. Его мать, Евника, была еврейкой, а отец – греком, поэтому и сам он был воспитан в греческой культурной традиции. Услышав проповедь Павла, Тимофей принял христианство и стал со временем ближайшим учеником апостола. В своих посланиях Павел, подчеркивая особую духовную близость, которая возникла между ним и Тимофеем, называет его своим сыном. Юноша сопровождал наставника во многих путешествиях и разделял с ним все испытания и тяготы миссионерских трудов вплоть до заключения в римской тюрьме. Не случайно поэтому Павел упоминает его не менее чем в 5 посланиях, причем 2 из них он адресовал ему лично. В послании к филиппийцам Павел так отзывается о нем: «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Доверие апостола Павла к Тимофею было таково, что он поставил его епископом города Эфес, одного из культурных центров древнего мира, а вместе с тем и одного из самых проблемных городов с точки зрения проповеди христианства. Сегодня мы узнаем о той важной черте характера, которая так привлекала Павла в юноше. По его словам, это его забота о людях, которую он проявлял искренне, не думая о себе и стараясь делать то, что угодно Богу. Казалось бы, такая простая характеристика, но ведь нет ничего более сложного, чем также организовать свою жизнь. Однако именно к этому нас призывает сегодня апостол. Указывая на образ святого Тимофея, он открывает важную истину христианства. Подлинное величие, как в глазах окружающих, так и в очах Божиих, приобретает лишь тот, кто готов удовлетворяться вторым местом и, забыв о себе самом, все свои силы направить на служение ближним.